На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми-Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 95-й день войны в Украине. Продолжаются бои за Северодонецк. В чем заключается западная стратегия по отношению к Украине и насколько она едина? Абхазия без границ. Российские депутаты возмутили абхазское общество. Ушел или отошел от власти? Что дальше для экс-президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. На окраине Северодонецка продолжаются бои. Между тем, в новом отчете Американского института изучения войны говорится, что на битве за Северодонецк в Луганской области, вне зависимости от того, кто по ее итогам будет контролировать этот город, российское наступление может закончиться, и это может дать шанс Украине возобновить контрнаступление. Согласно анализу, сейчас прогресс России во многом является следствием того, что они бросили все свои силы и технику с других направлений на эту единственную цель. О том, что на Донецком направлении Россия ведет наступление, сообщает и Генштаб Вооруженных сил Украины. Киев признает, что ситуация сложная и надеется на поставки тяжелого вооружения от Запада. Между тем, о том, что за последние 9 недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину, пишут немецкие СМИ. В частности, издание «Вельтамзонтаг» сообщает, что с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отрицает информацию о том, что его страна недостаточно помогает Украине. С другой стороны, по его словам, Германия не может выполнить все пожелания Киева. Владимир Унанянц о самых важных сводках с боевого и дипломатического фронтов.
Российская армия штурмует Северодонецк. Административный центр подконтрольной Украине части Луганской области. Город почти окружен, а главная дорога, связывающая его с другими частями страны, постоянно обстреливается. По последним данным украинской стороны, в городе разрушено около 90% жилых построек. Остающиеся в населенном пункте мирные жители скрываются в подвалах и убежищах. Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что российские войска активно применяют тяжелое вооружение.
На сегодняшний день агрессор ведет усиленный огонь по всей линии соприкосновения и позициям наших войск в Донецком оперативном районе. Противник применяет оперативно-тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию. Обстановка сложная, есть признаки обострения. Противник использовал все ресурсы, чтобы захватить нашу территорию, окружить наши силы. Бои достигли максимальной интенсивности.
В украинском генштабе признают, что Россия в настоящее время имеет преимущество военной мощи на этом направлении. Об этом, в частности, заявил замначальника главного оперативного управления генштаба Алексей Громов.
Ситуация в Луганской области сложная, но мы делаем все возможное, чтобы ее изменить. В то же время мы наблюдаем, как Россия перебрасывает ракетные комплексы «Искандер» на запад Брестской области Беларуси. Не исключено, что они будут использованы для поражения военных объектов и инфраструктуры на западе нашей страны. Сохраняется угроза нападения с территории Беларуси. Точно так же остается вероятность угрозы использования Приднестровского региона Молдовы.
При этом дальнобойные американские ракетные системы залпового огня, судя по всему, все же появятся в Восточной Европе. По словам министра обороны Польши, Варшава отправила официальный запрос в США на закупку 500 модулей пусковых установок М-142 «Хаймарс» для формирования 80 батарей. Как отметил Мариуш Блащак, пусковые модули будут использованы при производстве польской ракетной системы залпового огня «Хомар». Поставок подобных систем добивается Украина, которой важно получить преимущество перед Россией в реактивной артиллерии. Если Киев все же получит американские установки, то дальность поражения перекроет российские аналоги. Но пока Киев не смог добиться от Вашингтона согласия на поставки этих систем. В США опасаются, что, получив «Хаймарс», ВСУ начнут наносить удары непосредственно по территории России, что может привести к еще большей эскалации. Впрочем, Запад уверяет, что не позволит Москве победить в этой войне. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на заключительной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, подчеркнул, что России не удастся навязать условия для заключения мира в этой войне.
Путин не должен выиграть свою войну. И я уверен, что он ее не выиграет. Ему уже не удалось достичь всех своих стратегических целей. Захват всей Украины Россией сегодня кажется более далеким, чем в начале войны. В том числе благодаря впечатляющей оборонительной борьбе украинской армии и населения. Путину скорее нужно дать понять, диктаторского мира не будет. Украина этого не приемлет, и мы тоже.
Заявление Шольца прозвучали особенно громко на фоне критики, которая в последнее время подвергается его правительству как в самой Германии, так и за рубежом. Многие западные партнеры обвиняли канцлера в нерешительности противостоять российской агрессии всеми способами, в частности, в затягивании военной помощи Украине. Однако Шольц заверил, что Германия фактически преодолела поворотный момент своей внешней политики и впервые за 70 с лишним лет посылает оружие в зону военного конфликта. Также, по словам канцлера, Берлин увеличил расходы на собственную армию до 107 миллиардов долларов и всеми способами сокращает свою зависимость от российского газа. Между тем, остро стоит вопрос зависимости всего мира от поставок зерна из Украины, чьи порты блокированы Россией. Слова замглавы МИД России Андрея Руденко о том, что в Москве могут рассмотреть возможность снятия блокады с портов в Черном море в обмен на отмену части антироссийских санкций, в Киеве назвали шантажом всего мирового сообщества. С украинскими властями, согласно глава МИД Великобритании, Ли Страсс выступила с жесткой критикой Москвы.
На мой взгляд, это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп и, по сути, использует в своих целях голод и нехватку еды среди беднейших людей во всем мире. Мы просто не можем допустить, чтобы это произошло. Путин должен снять блокаду на вывоз украинского зерна. Нам необходимо обеспечить поражение Путина в Украине.
В ООН предупреждают, блокада черноморских проходов российским флотом может привести к серьезному общемировому продовольственному кризису. Украина – одна из крупнейших в мире экспортеров зерна, кукурузы и подсолнечного масла. С началом российского вторжения поставки прекратились. На портовых складах в Одессе, в частности, скопились сотни тысяч тонн пшеницы. Согласно поступающей информации, в настоящий момент Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Босфор для экспорта украинского зерна. Россия же продолжает настаивать, конфликт в Украине может быть прекращен только на условиях Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует.
Интересно, что пойти на часть условий Москвы призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Во время выступления в Давосе он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
В идеале разделительной линии должен быть возврат к прежнему статус-кво. Я считаю, что продолжение войны после этого превратит ее уже не за свободу Украины, которую НАТО ведет с большой сплоченностью, а в новую войну против самой России.
В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил бывшему госсекретарю США, чем заканчиваются уступки агрессору.
Я уважаю Генри Киссинджера, но понимаю, что он не занимает никакой официальной должности в администрации США. У него есть свое мнение, но мы с ним категорически не согласны, и мы не собираемся этого делать. Вся эта линия об Украине, которая должна пойти на уступки, чтобы остановить войну, потерпела неудачу. Она потерпела неудачу в период между 2014 и 2022 годами, потому что политика всегда заключалась в следующем. Хорошо, мы должны убедить Украину быть конструктивной, пойти на уступки. И это никогда не срабатывало. И в конце концов, это привело нас всех к самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны.
Да и большинство населения Украины вряд ли одобрит подобные действия. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, более 90% жителей страны негативно относятся к России. Причем 80% из тех, кто до войны был настроен позитивно, изменили свое мнение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. По истечении 3 месяцев войны в Украине и по мере того, как усложняется для Киева положение на фронте, Западу все чаще приходится отвечать на вопросы о том, есть ли у него стратегия по отношению к этой войне. Почему все чаще Киев призывают к готовности к уступкам и в какой мере правомерно называть Россию фашистским государством? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, профессором Европейского университета Санкт-Петербурга Григорием Голосовым.
Как-то утвердился такой штамп коллективного Запада. А насколько он реально коллективен, и можем ли мы как-то классифицировать этот Запад по позициям?
Запад коллективен, его позиции выражает преимущественно руководство политическое Соединенных Штатов, и прежде всего президент Байден, и руководство Еврокомиссии. Он неоднороден, там присутствуют разные мнения по самому широкому кругу вопросов, включая и текущие события вокруг России и Украины. Однако в конечном счете у нас нет оснований полагать, что эти расходящиеся мнения как-то существенно влияют на основную стратегическую линию Запада.
В связи с войной есть какая-то стратегическая линия? Потому что в статье в «Нью-Йорк Таймс» как раз, собственно говоря, задавался этот вопрос. Речь шла об Америке, но, возможно, это можно обобщить на весь Запад. Есть ли у нас какая-то миссия стратегической линии? Можем ли мы себя ответить на вопрос, как мы видим себя в этой войне?
Когда «Нью-Йорк Таймс» задается этим вопросом, то она, мне кажется, предъявляет к администрации Байдена не совсем реалистический запрос. Ну, то есть, почему этот запрос предъявляется, понятно. Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне с Россией, а Байден не раз говорил о том, что цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина одержала победу в этой войне. Да, задается вопросом «Нью-Йорк Таймс», но что будет критерием этой победы? Ответьте нам, пожалуйста, президент Байден. Президент Байден не может ответить на этот вопрос, поскольку исход войны далеко не определен, и он будет решаться на поле боя, во-первых. И, во-вторых, решение по этому поводу будет принимать украинское политическое руководство, как неоднократно тот же самый Байден подчеркивал. И он на эти вопросы ответить не может. Однако, зная, что ответы на эти вопросы не в распоряжении американской администрации, «Нью-Йорк Таймс», тем не менее, настаивает на том, чтобы они были даны. Ну и коль скоро они упрекают Байдена в том, что он их не дал, они задаются вопросом, все же, если война когда-нибудь будет заканчиваться, то на каких условиях? И делает предположение о том, что эти условия будут связаны с территориальными уступками Украины. Возможно, но это не повод для того, чтобы прямо сейчас Соединенные Штаты отказались от поддержки Украины, если не исходить из того допущения, что Соединенные Штаты должны оказать давление на Украину с тем, чтобы она пошла на эти уступки как можно скорее. Но такое допущение, которое сделано в «Нью-Йорк Таймс», конечно же, не явно, совершенно нереалистично. И я полагаю, что острая реакция, которую это допущение встретило в самой Украине, вполне оправдана.
Но вот череда заявлений и предложений, которые в публичном плане уже как бы не основываются на солидарности с Украиной, вот это участили. Киссинджер, и перед этим «Нью-Йорк Таймс», и перед этим итальянцы, и Макрон постоянно. Это какая-то тенденция или это не некая часть выработки решения?
Тенденция есть. Это на данный момент не часть выработки решения. И, ну, если отвлечься от ситуации с «Нью-Йорк Таймс», все остальные заявления, о которых вы сказали, ну, можно было бы дисконтировать. Берлускони, конечно, это, ну, не политик первого ряда и вообще в данный момент не политик. Киссинджер, будучи, как известно, мастером реальной политики, действующим политиком не является уже, пожалуй, что больше 40 лет. Помимо всего прочего, ведет еще свою маленькую реальную политику, которая связана с тем, что если ты выступаешь в качестве приглашенного спикера на разных мероприятиях, то ты должен говорить то, чего от тебя хочет услышать твоя базовая аудитория. В данном случае аудиторию составляли преимущественно бизнесмены. И здесь мы переходим к тенденции. Конечно, для западного бизнеса антироссийские санкции болезненны. Этого никто не скрывает. Конечно, всегда были в достаточно большом количестве люди, которые, ну, недовольны текущей экономической ситуацией. Они не хотели бы таких резких изменений в мировой экономике, которые последовали за событиями 24 февраля. Почему они раньше молчали? Потому что действия России в Украине 24 февраля были настолько наглыми и настолько, ну, как бы запредельно агрессивными, что многие, кто хотел бы выразить тогда более мягкую позицию по отношению к России, на какое-то время, называя вещи своими именами, заткнулись. С другой стороны, многие, вероятно, вероятно, надеялись на то, что действия России будут успешными. Может быть, слово «надеялись» в данном случае не совсем уместное, но фактически они ожидали, что Украина будет разгромлена. Это согласовывалось с предсказаниями очень многих военных аналитиков, выглядело как реалистическая позиция. А если так, то что было беспокоиться о том, чтобы смягчать позицию, если Россия окажется победителем, и позицию по отношению к ней придется смягчить в любом случае? Так, я полагаю, они рассуждали. Теперь выяснилось, что Россия, с одной стороны, не победила, Украина сопротивляется, а с другой стороны, это сопротивление затягивается. Ну и общая ситуация в Украине как бы рутинизируется. То есть эта война все еще присутствует в выпусках новостей, но уже не на первых местах. Появились другие вопросы, и тогда люди, которые, в общем-то, всегда считали, что Россию нужно умиротворять, начали постепенно говорить об этом громче. Влияет ли это на официальные позиции западных лидеров? На данный момент, полагаю, нет. Тенденция эта поддерживается, тем не менее, достаточно влиятельными кругами, и прежде всего в бизнесе. Она сейчас проявилась. Она недостаточно сильна для того, чтобы повлиять сколько-нибудь существенно, на мой взгляд, на процесс принятия решений.
Условно говоря, фактор Макрона и линии Макрона, насколько она показательна, или это тоже участник более широкого оркестра?
Если говорить о самом Макроне, то он и в течение начальной фазы конфликта постоянно поддерживал контакты с Владимиром Путиным, разговаривал с ним по телефону. С одной стороны, он в контексте тогдашней избирательной кампании подчеркивал свою роль как видного европейского лидера, хотя не очень успешно, но полагаю, что какой-то частью французской публики это было замечено как позитивный знак, и таким образом он своей цели достиг. С другой стороны, когда он разговаривает с западными партнерами, в том числе в Соединенных Штатах и в Великобритании, вполне возможно, что он подчеркивает свою роль как такого доброго полицейского, который своей готовностью разговаривать с Путиным сдерживает его от каких-то крайних действий. То есть в поведении Макрона как раз не появилось ничего нового. Он просто продолжает ту линию, которая наметилась у него в конце февраля и даже, пожалуй, раньше. То, что это поведение вписывается вот в ту тенденцию, которую я описал, несомненно. Повлияли ли эти действия Макрона на процесс принятия решений? Раньше нет, не повлияли. Нет оснований полагать, что повлияют сейчас или в обозримом будущем.
И главное, тогда партия, наверное, европейская, это Германия. Что можно сказать о ней, и меняется ли здесь какая-то мотивация?
Германская позиция была решительной в плане осуждения действий России, но в то же время очень сдержанной и, я бы сказал, опасливой в том, чтобы поставлять Украине действительно мощное современное наступательное вооружение. В этом отношении просто-напросто ничего не изменилось.
Внутриполитическая ситуация как-то будет влиять на Шольца?
Возможно, но как бы в очень узких параметрах, поскольку существенно сдвинуть германскую официальную позицию в отношении близости к России практически невозможно. Как я сказал, она всеми оценивается как весьма сдержанная и умеренная. Радикализироваться эта позиция тоже, очевидно, не будет. То есть фон общественного мнения, в том числе и того, который создается сторонниками примирительной линии, он в целом поддерживает вот эту германскую официальную сдержанность. И тут существенной динамики ожидать не приходится.
Киев не скрывает свое раздражение Германии, да и уже давно. Нет ли опасности ответного раздражения и какого-то раскола по этой линии? Нет ли опасности вот такой усталости от Украины?
Я думаю, что существуют серьезные моральные препятствия к тому, чтобы германское руководство при той сдержанности и его позиции, которая видна всем, еще и выказывало какие-то признаки раздражения Украиной. Украина это знает, и именно поэтому высказывается так радикально по поводу немецкой позиции. Они знают, что хуже себе, тем самым они не делают. Если оценивать украинскую позицию в целом, то сейчас триумфализм определенно не в интересах Украины. Они хотят подчеркнуть в своих внешнеполитических заявлениях, что находятся под серьезной угрозой, что Россия наступает. И на этом фоне они формулируют упреки к Западу, что поддержка до сих пор недостаточно, поступает слишком медленно. очень резкий тон украинских заявлений последнего времени, он связан именно с тем, что они хотят показать всему Западу, коллективному Западу, о существовании которых они, конечно, осведомлены, что Запад должен поддерживать их сильнее, и это естественно, а что еще они должны делать?
Я хочу задать более общий вопрос, где-то очень глубоко начинается дискуссия, возможно, о том, как быть дальше, об ошибках или не ошибках, о том, правильно ли вел себя Запад по отношению к России 30 лет прошлое, и что, собственно говоря, делать дальше? Готов Запад к этой дискуссии, и как вы ее видите?
Ну, я эту дискуссию вот не вижу как продуктивную на данный момент. То есть то, что люди задумываются о будущем, это, наверное, хорошо, но хорошо также, когда они задумываются о будущем, исходя из более или менее конкретных ожиданий по поводу основных факторов, которые на это будущее повлияют. Сейчас любые ожидания по поводу исхода событий в Украине упираются в то, что этот исход решается на поле боя. Война – дело достаточно непредсказуемое. Ну, нам ясна стратегия России вот на данный момент. Ясно, что если эта стратегия будет успешной, то Россия на это не остановится и пойдет дальше. Нам ясна стратегия Украины на данный момент, более или менее. Однако, какая из этих стратегий окажется успешной для тех, кто ее преследует, ну, это решится просто-напросто буквально в сражении. Исходы сражений, ну, никакой военный эксперт вам не предскажет с уверенностью.
Ну, вот вы сказали о том, что Путин не остановится, пойдет дальше. Вот как Запад на этот вопрос отвечает? Вот пока у него ответа нет, но у него есть некое, ну, не оправдание, но какая-то возможность убедить себя в том, что сейчас сию минуту ответа давать нельзя. Но он, в общем, как бы приходит к тому, что этот ответ, может быть, придется обязательно давать завтра. Какие есть признаки того, что завтра он будет готов к этому ответу?
Не должны мы наблюдать сейчас такие признаки, понимаете? Вот как бы, когда ситуация висит в воздухе, то любые признаки ответа, они могут быть сформулированы в предельно абстрактном виде, что вот Украина должна принципиально стоять на своем и отвергать любые территориальные уступки. Или Украина должна пойти на территориальные уступки, потому что Россия никогда не примет, например, отторжение от нее Крыма. Все это как писать вилами на воде, ей-богу. Как устаканится ситуация на фронтах, тогда и можно будет что-то сказать о том, каковы будут дальнейшие шаги участвующих сторон. Не раньше. До того это будет безответственная спекуляция, которая будет вписываться, однако, в ситуацию и влиять на нее в любом случае не лучшим образом. Поэтому я считаю, что та позиция стратегической неопределенности, которую коллективный Запад занимает по отношению к украинскому конфликту, на данный момент является оптимальной.
У нас получается беседа по странице «Нью-Йорк Таймс». Я хотел бы перейти к статье Тимоти Снайдера как поводу поговорить об этом. Он называет Россию фашистским государством, доказывает это. Насколько эта дискуссия продуктивна, по-вашему? Насколько необходимо находить вот какое-то вот это слово? Ну, с публицистической точки зрения понятно, да? Насколько это полезно с точки зрения политической и, условно говоря, ну, научно-исторической?
Ну, мы до сих пор говорили об одной тенденции, но по-прежнему есть, конечно же, и вторая, гораздо более радикальная по отношению к России. В эту тенденцию вписывается как раз статья Снайдера. То есть понятно, что фашизм – это чрезвычайно негативная характеристика. Кроме того, она, если закрепляется за каким-то явлением, диктует некие практические установки по отношению к этому явлению. Известно, что итальянский фашизм и немецкий нацизм были разгромлены только на поле боя, и поэтому, если мы признаем, что современная Россия является фашистским государством, то мы должны дать строго определенный прогноз по поводу того, каким образом эта угроза для Запада будет устранена путем нанесения России военного поражения. Я бы по отношению к такой практической установке занял позицию совершенно идентичную той, которую я сформулировал по отношению к примиренческой позиции по отношению к России. Нет, не обязательно. Вполне возможно, что российская проблема для Запада, ну а ясно, что Россия для Запада является проблемой, будет урегулирована не таким путем, как она была урегулирована с Германией и Италией в 40-х годах. Однако намечать сейчас конкретные пути решения этой проблемы было бы точно точно так же безответственно для сторонников войны до победного конца против России, в какой бы форме она ни велась, как и для сторонников примирения с Россией.
Если перейти к теоретизированию, как бы вы определили вот эту разновидность режима в России?
Обычная персоналистская диктатура, существующая в форме электорального авторитаризма. Подобные режимы представлены довольно широко во всех частях света, за исключением, пожалуй, Европы. Так что с теоретической характеристикой российского режима вот для меня, как представителя сравнительной политической науки, нет вопросов.
Это был гость недели, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Григорий Голосов. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. На этой неделе, 26 мая, Грузия отметила День независимости и принимала поздравления от зарубежных партнеров, в число которых не вошла Россия. В своем праздничном обращении президент страны Салома Зурабишвили не обошла стороной тему российской агрессии и оккупации, заверила тех, кто проживает в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, что Тбилиси не будет воевать против Сухуми Цхинвали. Вместе с ней другие грузинские лидеры призвали абхазов и осетин вместе идти к Европе. Месседжи выслушала Мзия Парисишвили.
Исполнение государственного гимна детской капеллы, что было новшеством на главном мероприятии ко Дню независимости, усилило трепетное чувство у тех, кто пришел на площадь Свободы в центре Тбилиси. Везде реяли флаги Грузии и Евросоюза, еще больше настраивая на позитив в ожидании ответа из Брюсселя по поводу получения статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз. В Тбилиси постарались, чтобы в этот день все выглядело истинно по-европейски. Впервые прозвучал на праздничном мероприятии, на котором президент традиционно принимает присягу новобранцев и гимн Евросоюза. Вместе с оперными певцами его исполняли женский хор из Гории и абхазская государственная капелла, как символическое напоминание о единстве Тбилиси с отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. К их жителям напрямую обратилась с трибуны президент Саломе Зурабишвили, назвав идущей из России дезинформацию о том, что Тбилиси воспользуется моментом на фоне российской агрессии в Украине и попытается военным путем вернуть контроль над Сухуми и Цхинвали. «Я обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали. Я заверяю, что Грузия не предпримет против вас силу, не пойдет войной. Сегодня всем ясно, какая страна угрожает своим соседям, их суверенитету, идентичности и даже жизни. Это не Грузия. Предлагаю, как в прошлом вместе создавали грузинское государство, так и сейчас совместно создадим равноправное будущее. Предлагаем единое европейское будущее. Предлагаем свободу и уважение, защиту вашего языка, идентичности и культуры». Обратилась Саломе Зурабишвили к грузинам с отсылкой на историческое стремление Грузии к Европе. Она считает непростительным, если сейчас страна упустит этот шанс получения статуса кандидата из-за распри в политической элите. «Моя просьба и мольба к обществу, политической элите умещается в двух словах – сила в единстве». В своем выступлении Саломе Зурабишвили также назвала позором тот факт, что у Грузии проблемы с правосудием, что элементы распределения и власти между законодательной и исполнительной были еще при царице Тамаре в XII веке во избежание соблазна авторитаризма, и что Украине нужна не простая, а тотальная солидарность. Свою солидарность Украине выразил и премьер-министр Иракли Гарибашвили, который также предложил абхазам и осетинам вместе с грузинами идти по пути к Европе. Были послания у Иракли Гарибашвили и к самой Европе.
«Сегодня наша страна верный и надежный союзник Евросоюза. Все признают, что у Грузии действительно выдающееся лидерство среди стран восточноевропейского партнерства, также среди так называемого ассоциированного трио. Сегодня Грузия от Европы ждет политически оправданного и, что самое главное, справедливого решения, соответствующего признания наших исторических стремлений, неустанных усилий в выполнении обязательств в процессе интеграции и проведенных реформ».
Но именно реформы и стали тем словом, которое западные партнеры сочли нужным упомянуть в поздравительных текстах. Среди таких был и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
«Грузия сделала свой выбор, опираясь на собственные исторические ценности. Теперь настало время, чтобы Грузия для подтверждения верности европейскому пути сделала решительные шаги».
Евродепутат Виола фон Краман, которая недавно стала объектом яростной критики со стороны правящей партии, тоже поздравила страну с Днем независимости. Независимость также означает ответственность за свое настоящее и определение своего будущего. Грузины в подавляющем большинстве выбрали европейское будущее. С вашими ценностями и идентичностью вас ждут в европейской семье, когда вы вернетесь на путь демократизации. С Днем независимости, Грузия, написала Крамон на своей странице Twitter. Среди многочисленных поздравлений и внимания грузинских СМИ наблюдателей привлекло письмо президента Франции Эммануэла Макрона. В нем он говорит о необходимости выполнения Грузией санкций, принятых Западом в ответ на российское вторжение в Украину. «Грузия не станет страной, с помощью которой Россия может обойти санкционный режим», повторил еще раз в ответ журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что за 3 месяца после введения санкций ни одного такого факта не было выявлено. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. В российских СМИ на этой неделе появились выступления политиков, которые вызвали резонанс в абхазском обществе. В частности, на двухсторонней российско-абхазской встрече в Москве в Госдуме, состоявшейся 25 мая, они заявили о необходимости ликвидации контрольно-пропускного пункта ПСОУ на российско-абхазской де-факто границе. Экономист Ахра Аристава прокомментировал Елене Заводской высказывание российских политиков и объяснил реакцию в Сухуми.
25 мая в Государственной Думе Российской Федерации прошло расширенное заседание Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем участвовали представители Абхазии, министр иностранных дел, депутаты парламента и представители отдельных ведомств. Встреча проходила по инициативе абхазской стороны. «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому экономисту Ахре Аристава с просьбой прокомментировать отдельные высказывания по теме работы КПП ПСОУ, которые звучали в последние дни в российском информационном пространстве и вызвали резонанс в Абхазии. Так, после встречи в Госдуме председатель комитета Леонид Калашников во время пресс-подхода сказал буквально следующее. «Мы сегодня обсуждали наболевший вопрос, который скоро станет раком, который можно будет только хирургическим путем удалить. Речь шла о переходе ПСОУ на границе с Абхазией и Российской Федерацией в связи с тем, что проблемы, которые там стоят, из года в год не решаются». Ахра Аристава прокомментировал это высказывание.
Я бы так вопрос, конечно, не ставил. Абхазия не признана всеми участниками таможенного союза. Плюс сейчас вообще ситуация поменялась. Вы видите, что в мире происходит. В связи с войной санкций многие страны предъявляют друг другу претензии. Каждый товарный поток практически находится под микроскопом. Если так все было бы просто, уже давно руководители Абхазии и России этот вопрос решили бы по погранпереходу на ПСОУ. Если кто-то что-то хочет изменить, первый вопрос у нас есть договор 2014 года. Там есть много пунктов. Надо этому договору следовать. В преамбуле договора четко написано, что Абхазия, вектор ее внешнеполитический, это евразийская интеграция. Поэтому у нас сейчас вопрос номер один – это признание республики. Со стороны Республики Беларусь, со стороны Казахстана, Армении. Если мы сегодня уберем таможенный пост между Россией и Республикой Абхазии, там, потому что главная проблема не в том, что там стоят пограничники, там стоят таможенники. Это делается для того, чтобы был контроль грузов, чтобы не было взаимных претензий.
Помимо признания Абхазии, необходимо провести реформы внутри страны. страны и начать цифровизацию. Она необходима для упрощения таможенного контроля, считает Ахра Ристава. Есть современные технологии для контроля за движением товаров и людского потока. В Абхазии этих технологий нет. Сначала надо их внедрить и только потом ставить вопрос о ликвидации КПП ПСОУ. Ахра Ристава выразил сомнение в том, что рассуждение о закрытии КПП ПСОУ или изменениях в его работе способны к чему-то привести в реальности.
Главная проблема – это движение товаров и возможное попадание в третьи страны таможенного союза. Даже вот сейчас посмотрите, как руководство Украины, Грузии предъявляет претензии, что значит идет незаконный якобы транзит через Грузию в Россию. Это серьезные вопросы, и их вот так просто не решишь. Заявления, благие намерения, ну, я сомневаюсь, что это к чему-то там приведет.
В унисон с Леонидом Калашниковым рассуждал и Константин Затулин, который тоже был участником встречи с абхазской делегацией в Госдуме. Затулин уверен в том, что будет наплыв отдыхающих из России в курортный сезон. «Некуда ехать, — сказал он, — поедут в Абхазию. Трудно добраться до Крыма, поедут в Абхазию. Сочи переполнено и так далее. Значит, реально будут очереди на контрольно-пропускном пункте». Сегодня докладывает Министерство транспорта и говорит: все нормально, в июле месяце завершается конкурс 4 миллиарда 900 миллионов рублей на обустройство КПП ПСОУ будет выделено, сделаем лучше, полтора года будем делать проект, потом несколько лет будем строить, все будет замечательно. Я говорю: послушайте, а зачем КПП на ПСОУ? У вас есть КПП на российско-белорусской границе? Нет. Может быть, как в Белоруссии устроить? Тем более что на реке Ингур стоят совместные российско-абхазские посты. Так зачем нам обустраивать бастион на ПСОУ? Просто надо его снять. Так говорил Константин Затулин в передаче Владимира Соловьева. «Так зачем КПП на ПСОУ?» – спросила я у Ахры Ристава. Вот что он ответил.
Я слышал выступление Затулина. Дело в том, что еще раз я говорю, что не все так просто. Во-первых, касаемо прогноза, у меня большие сомнения, потому что если вот эти ограничения не снимут по аэропортам, сейчас большим кругом летают самолеты в связи с ситуацией в Украине, поэтому я не думаю, что тут прямо будет у нас взрывной сезон. У нас проблемы это с переходом туристов на автомобильном транспорте. Проблема, она уже давнишняя, ее надо снимать и просто убрать пост. Потом из этого возникнут проблемы, могут даже быть и взаимные претензии от третьих сторон, от Республики Беларусь, от Казахстана. И это нам сейчас не надо. Ну, берем мы пост этот. У нас нет стандартов того же таможенного оформления.
Абхазия на протяжении многих лет обращается к России с просьбой облегчить и упростить процедуру пересечения российско-абхазской границы. Это связано с огромными очередями на КПП ПСОУ в курортный сезон, многочасовыми транспортными пробками на границе. Однако, когда об упрощении и ликвидации КПП заговорили российские представители, в Абхазии это вызвало возмущение и обвинение абхазской делегации в сдаче национальных интересов и покушении на суверенитет. Почему? Ахра Ристава объясняет это отсутствием у людей информации и несвоевременным информированием их о планах по тем или иным переговорам с российской стороной. В КПП ПСОУ, по словам экономиста, есть бюджетная заинтересованность с двух сторон. В частности, необходимость контролировать транспортный поток и перевозки пассажиров.
Вопрос границы, он стоит уже очень-очень давно. Все руководители государства этим занимались. Естественно, люди будут спрашивать, что происходит. А интерес там взаимный, даже бюджетный интерес. Вот сейчас, если вы поднимете документы и посмотрите доходы нашего государства от транспортных услуг, вы почти их не найдете. А это тоже контроль за перевозкой туристов, за пассажирскими перевозками. У нас, если посмотреть документы, туристы на Ритву и в Афон и на другие объекты ходят пешком. А это колоссальный недобор бюджетных средств. И все это надо контролировать и обеспечивать защиту интересов граждан суверенного государства, включая бюджетный интерес. И просто так убирать КПП ПСО, я считаю, это несерьезно.
В публикациях по теме КПП ПСО можно обнаружить две противоречивые версии обсуждения этой темы в Госдуме. Так Леонид Калашников заявил, что предстоит большая напряженная работа по подготовке графических и текстовых документов для делимитации. В то же время министр иностранных дел Абхазии Инна Ларзенба, комментируя московскую встречу, заявила о том, что создана рабочая группа, которая займется вопросом упрощения перехода границы. Так почему мнения двух представителей об одной встрече так разнятся? Ахра Арестава объясняет расхождение проблемами компетенции молодого министра, недавно вступившего в должность.
Я думаю, Калашников, он больше получается в теме, потому что комиссия по границе создана давно и худо-бедно как-то она работает. То, что говорит Инал Ларзенба, ну, я думаю, он недавно на этом посту, скорее всего, набирается опыта. Дело в том, что если вы посмотрите встречи глав государств, предмет переговоров, становится ясно, что даже такой вопрос, как КПП ПСО, без встречи двух государств не решается. И уж точно не решается он в Комитете Государственной Думы. Это прямой вопрос глав государств. Поэтому я думаю, что здесь как бы вопрос компетенции.
Имеется ли в виду АИБГА или имеется в виду вообще вся российско-абхазская граница? О чем идет речь, как по-вашему?
Речь идет о всей абхазо-российской границе, как и на суше, так и на море. До сих пор этот вопрос не урегулирован, есть спорные там моменты. Ну, комиссия работает, посмотрим, подождем. Там не только АИБГА, там и по Кавказскому хребту. По морским границам тоже есть моменты спорные. Работают люди. Посмотрим, к чему придут.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Цхинвале на этой неделе прошла инаугурация пятого президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алана Гаглоева. Он принес клятву на Конституцию на двух языках – осетинском и русском, после чего глава ЦИК вручила ему соответствующее удостоверение. Лина Келихсаева следила за церемонией.
На прошедших выборах экс-сотрудник КГБ и бизнесмен обошел своего конкурента, на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, с разрывом почти в 4500 голосов избирателей. Гаглоев уже участвовал в президентской гонке 2017 года, набрав 5 лет назад чуть более 10% голосов. Нынешние выборы, ставшие по традиции протестными, позволили ему стать пятым президентом Южной Осетии. Во время предвыборной кампании Алана Гаглоева называли народным кандидатом или кандидатом от оппозиции. Церемония инаугурации проходила в здании местного госдрамтеатра, небольшой зал которого уместил всех приглашенных гостей. Среди них представители России. На церемонию были приглашены делегации из ЛНР, ДНР, а также вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян и посол Никарагуа в Российской Федерации. Среди тех, кто пришел на инаугурацию, были бывшие президенты Южной Осетии Людвиг Чибиров, Леонид Цибилов и Анатолий Бибилов. Второй президент республики Эдуард Кокойт в зале не присутствовал. В тексте, который накануне выдала протокольная служба главы государства, было четко обозначено, что он даже не числится в составе приглашенных лиц. После прохождения по красной дорожке с почетным караулом Гаглоев уже в зале дал клятву на Конституцию Южной Осетии, в которой обещал защищать права и свободу человека, а также суверенитет государства. Вновь избранный президент и на русском. Обращаясь к народу республики, он заявил, что принимает весь груз ответственности за каждого гражданина Южной Осетии. Отношения и интеграцию с Россией он назвал главным вектором международной политики республики.
У нас есть возможность. что меры, предпринимаемые нашим доверительским партнерам Российской Федерации, полностью соответствуют угрозе национальной безопасности, нависшей над странами, входящими в орбиту русского мира. Сегодня и всегда Южная Осетия будет неизменно верна своему союзническому долгу.
Об углублении интеграционных процессов говорил на инаугурации и глава Северной Осетии Сергей Миняйло.
Сделанный выбор народа Южной Осетии отражает четкий общественно-политический запрос на новое качество государственности и экономики, на углубление эффективных интеграционных связей с Россией и прежде всего с Республикой Северной Осетии Алания. Мы один народ, живем по одним традициям, одной историей, одними обычаями.
Представитель Абхазии Бадра Гунба зачитал поздравления от президента Аслана Бжани.
Между Республикой Абхазия и Республикой Южной Осетии установлены теплые братские отношения. Наши народы прошли с честью и достоинством через многие испытания. Глубоко убежден, что под вашим руководством международное сообщество увидит новые шаги достижения юго-осетинского народа и государства.
Глава ЦИК Эмилия Гагиева передала вступившему в должность главе Южной Осетии удостоверение президента. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Югоостенские наблюдатели убеждены, что поражение на президентских выборах в самопровозглашенной республике Анатолия Бибилова не умерило его политических амбиций, и он готов к продолжению борьбы за власть. В местном экспертном сообществе обсуждают планы его возвращения, якобы просочившиеся из окружения экс-президента. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Какое будущее ждет Анатолия Бибилова и его команду? Каковы их планы на ближайшее время? Этим вопросом задается и уставшее от его произвола общество. И многие сторонники экс-президента, от которых он потребовал слишком большую плату за покровительство, репутацию приличных людей. Она у них была, пока они не попали в свиту харизматичного предводителя и вынуждены были выполнять неприемлемые в местной традиции поступки. Но устали от экс-президента не все. Анатолий Бибилов и его команда молоды, полны сил, они знают, как устроена власть. Они успели привыкнуть к ее вкусу и не хотят с ней расставаться. Очевидно, что Анатолий Бибилов с поражением не смирится. Более того, он не считает его закономерным, скорее результатом предательства, в первую очередь со стороны Москвы. Это не предположение, это инсайдерская информация из окружения экс-президента. Из этого же окружения исходит и информация о том, как президент намерен вернуться в борьбу за власть. Кто-то из его соратников, депутатов-мажоритариев, подает в отставку и через 2 месяца на оставшемся без депутата участке проводят новые выборы. Ничто не мешает Анатолию Ильичу выдвинуться на этом участке. Как мне сказал один из теперь уже бывших оппозиционеров, цитирую, «Мы этого не допустим. Если надо, пойдем по дворам и будем каждому объяснять, почему нельзя за него голосовать». Конец цитаты. В этой реплике мне понравилось, что он не привел способ куда более эффективный и простой, чем ходить по дворам. Например, обнаружить в кавычках в его подписных листах и анкетах неточности и снять с дистанции. Будем надеяться, что с практикой эффективного противодействия политическим оппонентам уже покончено. И все-таки, если Бибилов хочет продолжения борьбы, то ему необходимо попасть в парламент. В противном случае его коалиция в законодательном собрании, скорее всего, развалится. Надо сказать, его избрание депутатом ничего не гарантирует, но все же дает шансы сохранить коалицию. До президентских выборов бибиловская фракция в парламенте составляла 18 из 34 человек. Из них 3 – это депутаты от партии «Единство народа», 7 – от партии «Единая Осетия» и 8 – депутатов-мажоритариев. Если Анатолию Ильичу удалось бы избраться, теоретически он смог бы стать спикером парламента и дать бой Алану Эдуардовичу. Кстати, он и сам об этом говорил в 2020 году в здании парламента во время встречи с депутатами. Когда депутаты от оппозиции разозлили Анатолия Бибилова, он им пообещал, мол, подождите, кто-то из вас станет президентом, а я его буду дергать отсюда, из здания парламента. Эти планы, приписываемые Анатолию Бибилову источниками из его окружения, в югоостинском экспертном сообществе сегодня обсуждаются. Кто-то относится к ним серьезно, кто-то скептически. Последние убеждены, что пробибиловское большинство развалится еще до того, как пройдут выборы на освободившемся участке, и предлагают присмотреться к этому большинству поближе. Члены «Единства народа» никогда не были в числе бенефициаров режима. Так, на галерке в качестве младших братьев. Им нет никакого смысла упираться за реванш Анатолия Ильича. Впрочем, как и мажоритариям из его фракции. Это вообще отдельная категория. Перед парламентскими выборами их кандидатуры согласовывали с Анатолием Бибиловым и допускали к избирательной кампании как лояльных президенту товарищей. Но это было тогда. Кстати, сначала их было 11. Но трое из таких одномандатников вышли из пропрезидентской фракции вскоре после парламентских выборов и образовали свою оппозиционную фракцию «За справедливость» во главе с Гарри Мулдаровым. Тем самым кандидатом в президенты, который во время предвыборных дебатов обрушил на Анатолия Бибилова самые страшные обвинения. По мнению скептически настроенных экспертов, может так статься, что через пару месяцев за экс-президентом не останется не только большинства, но даже блокирующего пакетов 12 голосов. Но это не более чем мнение скептиков. Их оппоненты приводят свои аргументы. У Бибилова все же есть устойчивый электорат примерно в 20%. Плюс скоро появятся новые союзники, они всегда появляются после первых кадровых решений из числа тех, кому не достались должности. В активе Анатолия Бибилова все-таки парламентская фракция с финансированием 8 миллионов рублей в год. Этого хватит на содержание небольшого офиса, если не шиковать. За ним пока одно из богатейших министерств – МЧС. Оно было главной материальной базой его политической деятельности до того, как он стал президентом. Примечательно, что после победы на парламентских выборах, когда Бибилов переместился в кресло спикера, он поставил министром МЧС своего человека, хотя по закону распорядиться этим кадровым решением должен был президент Леонид Тибилов. В этом смысле вопрос к Алану Гаглоеву – готов ли он мириться с таким положением вещей? За Анатолием Бибиловым после отставки сохраняется и такой ресурс, как судебная власть. У председателя Верховного суда Олеси Кочеевой, верного сподвижника Бибилова, срок полномочий истекает лишь в конце года. За ним и большинство в Центризбиркоме, по меньшей мере до следующих парламентских выборов. И, наконец, команда, которую Анатолий Бибилов пытается сохранить. Накануне вступления в должность Алана Гаглоева Анатолий Бибилов принял отставки нескольких членов правительства и своих советников. Именно тех, кто из ближнего круга. Говорят, некоторые из них уже покинули республику, опасаясь уголовных преследований. Это важный момент. Он говорит о бережном отношении Бибилова к соратникам. Он таким образом ограждает их от унизительных формулировок отставки, от неудобных вопросов к должностному лицу. Тем же вечером, когда проходил банкет по случаю инаугурации Алана Эдуардовича в ресторане «Бонадон», в другом ресторане «Виктории» Анатолий Ильич давал банкет своим соратникам. И это не был прощальный ужин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За первый квартал 2022 года уровень безработицы в Грузии снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,4%. Ощутили ли это жители Грузии? С таким вопросом Сарго Бригвадзе обратился к пользователям соцсетей.
Ощутимо ли снижение уровня безработицы в Грузии?
В сравнении с прошедшими годами, конечно, ситуация улучшилась. У людей так или иначе есть работа с адекватной зарплатой. Конечно, это хорошо, но я уверен, что возможно сделать немало для большего улучшения ситуации. Мы ведь стремимся в Евросоюз, значит, и соответствовать странам Европы должны. Но пока сильно отстаем даже от наименее развитых стран по показателям безработицы. Кроме того, сейчас очень быстро растут цены на продукты питания и другие товары, а зарплаты остаются прежними. Значит, нужно подумать не только о снижении уровня безработицы, но и повышении зарплат. Понимаю, что цены на продукты, медикаменты, бензин растут во всем мире, но по карманам жителей развитых стран это не так бьет, как по нашим.
Я сама начала размышлять на тему поиска новой работы. С этой целью я периодически посещаю веб-страницу, на которой публикуют объявления о существующих в стране вакансиях. Мне кажется, что количество объявлений остается прежним. За год их число точно не увеличилось. И качество заявок тоже не повысилось. Я имею в виду, что, как и раньше, сейчас чаще всего ищут консультантов в магазины, кассиров, операторов колл-центров. Зарплаты предлагают низкие – 600-800 лари. То есть, если у человека есть маленький ребенок, то этих денег уже не хватит. Придется отказаться от такой работы. Я говорю за своих друзей, знакомых и за себя. Мы не считаем, что в Грузии понизился уровень безработицы и работу в стране легче найти.
Я не могу ответить на этот вопрос. Я очень давно понял, что в Грузии специалистам своей профессии невозможно найти хорошую работу с нормальным окладом, графиком и другими условиями. Я и все мои близкие. Люди пошли другим путем. Мы все самозанятые. Честно говоря, все люди из моего окружения, которые были безработными, остались таковыми. Ничего нового, никаких новых вариантов не появилось за последний год. Поэтому мне сложно утверждать, что уровень безработицы понизился. В тех сферах, в которых тяжело было найти работу 2-3 года назад, сложно трудоустроиться и сейчас. Поэтому скажу, совершенно не чувствуется, что уровень безработицы в Грузии понизился.
За последний год я не искала работу, уже трудоустроена. Но когда пыталась найти что-то стоящее, то довольно быстро удалось устроиться на хорошую позицию. Что и как изменилось за последний год, я не знаю. Лично мне не составило труда найти работу. Но в целом ситуацию по безработице я оценить не смогу.
Не могу сказать, насколько серьезно изменилась ситуация с безработицей в Грузии в целом. Это очень общие цифры. И здесь важнее учитывать, улучшились ли условия труда, повысились ли зарплаты. Ведь после пандемии и повышения цен на продукты многие люди стали соглашаться на работу, которую ранее считали для себя неприемлемой. Сам я работаю, а среди моих друзей и знакомых ничего не изменилось. Кто работал, тот и сохранил ее. Кто нет, тот до сих пор ищет. Но если быть предельно откровенным, то стоит сказать, что ситуация, хоть и медленно, но меняется в лучшую сторону. Есть такой момент.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Что писали и о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, разбиралась Анаит Гагарян.
Медиаклуб «Абсны Яха» публикует комментарий председателя службы государственной безопасности Абхазии Роберта Киут об итогах заседания в Государственной Думе Российской Федерации по упрощению процедуры пересечения государственной границы по реке Псоу. Мы затронули вопросы упрощения перехода абхазо-российской границы. Ни о какой ликвидации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерации речи не было и быть не могло. Мы говорили о максимальном упрощении режима перехода для граждан, а также таможенного оформления и прочих профильных вопросов, сказал Роберт Киут 25 мая на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, обсудили вопросы российско-абхазских отношений и упрощения пересечения российско-абхазской государственной границы. Журналист Нисфа Ашба на своей странице в Facebook написала, что есть громкие уголовные дела, которые напрямую влияют на имидж государства. И не только государства в целом, но и в первую очередь на органы, которые наделены правом работать беспристрастно, честно, а главное – законно. Она заметила, что раскрытие подобных громких дел – это не только дань уважения собственной стране, народу, но и демонстрация неотвратимости наказания для любого преступившего закон гражданина. Она напомнила, что за последние годы в Абхазии произошло ряд громких убийств. Некоторые из них были раскрыты, но большинство так и осталось пылиться на полках, как дело за номером таким-то. За последние пару лет в нашей стране произошло ряд жутких и дерзких убийств. Жизни были лишены как простые люди, так и весьма значимые в обществе лица. Но среди них было одно, жертвой которой стал член семьи первого президента Абхазии. Племянник Владислава Ардзамба был убит в самом центре столицы Абхазии. А за год до этого дом Владислава Ардзамба в селе Эшера был обстрелян. Но, как мне помнится, никто по данному факту к ответственности не был привлечен. Уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзамба завели и вроде когда же кого-то задержали. А после полная информационная тишина. Делить уголовные дела на свои чужие, на обязательные к раскрытию и пусть валяются в архиве недопустимо. Ведь бросив всю свою мощь на раскрытие одного уголовного дела, забыв о другом не менее, а может даже и более важном, можно разрушить то немногое хорошее, что еще осталось в нашем обществе – веру в справедливость. По одному громкому убийству объявления в розыск и задержания происходили очень быстро. По другому, опять же, не менее важному делу почти тишина. Хотя было обещано, что о результатах расследования будет информирована общественность. Раз раскрытие убийства названного сына Владислава Ардзимба, человека, отдавшего жизнь за свободу и процветание Абхазии, не первостепенно, то мне нечего сказать ни правоохранителям, ни тем, кто в государстве их курирует. Это дно, господа, дно, которое мы раз за разом пытаемся пробить головой, вспоминать заслуги Владислава Ардзимба, чтить его память из раза в раз, посещая могилу на фоне происходящего, не видится кощунственным. Может, дадите себе слово, что пока не раскроете дело об убийстве Кемала Ардзимба и не призовете к ответу тех, кто действительно это сделал, пока не засадите за решетку тех, кто обстрелял его дом, вы ни ногой не ступите к его мемориалу. Так, по крайней мере, было бы честно и по-мужски, написала Нисва Аршба. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.